Великий пост – это время, когда наша духовная жизнь может и должна углубиться, сделаться более напряженной, наполниться борьбой. Так, по крайней мере, говорят об этом времени святые отцы, проповедники церкви. А кто-то из них добавляет, что на эти долгие 7 постных недель мы должны стать аскетами и совершать определенные духовные подвиги. Но готовы ли мы к этому? И точно ли усвоили для себя, в чем суть христианского аскетизма? На уроках православия мы постоянно обращаемся к этой теме, поскольку именно аскетика является деятельным выражением покаяния. А покаяние, как изменение жизни, в свою очередь, осуществляется непосредственно в аскетике. Что же это значит? Смотря где. Например, за пределами церковной ограды слова «аскет», «аскеза» понимаются однобоко. Мол, аскеза есть умерщвление плоти. А аскеты – это странные люди, которые по каким-то своим убеждениям строго постятся, живут отшельниками и сознательно лишают себя всех радостей жизни. Так неужели и мы на время поста должны уподобиться им? Или суть христианской аскезы в чем-то другом? Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, мы со священником Валерием Духаниным решили подойти к аскетике для мирян основательно и рассказать на наших уроках не только о сути аскезы, но и о том, как с ее помощью сделать наше покаяние живым и спасительным. И сегодняшний урок мы начнем с известного всем примера, как аскеза помогала спасаться поначалу самому преподобному Серафиму Саровскому, а после и приходящим к нему людям. Ведь он был настоящим аскетом, жил отшельником, всячески умерщвлял свою плоть. Вот только радости он не лишился. Более того, с избытком одаривал ею всех, кто к нему приходил, и стал в итоге всенародно любимым батюшкой.
Преподобный Серафим Саровский, как известно, он вел очень аскетический образ жизни. И известно из его истории жизни, как он долгое время не вкушал никакой пищи и питался только травой сныть. Вот. Известно, что он 3 года молился на камне, стоя на коленях, и фактически не сходил с этого камня, он все время молился на нем. И туда теперь люди ходят, прикладываются к этому камню. Вот. Он терпел зной и жажду, и носил на себе крест тяжелый, а многие подвижники, они вообще тяжелые вериги носили. И что мы видим? То, что преподобный Серафим обрел удивительную благодать у Бога, и люди, которые приходили к нему, они чувствовали эту Божию благодать. То есть получается, что человек, который вел очень аскетический образ жизни, сподобился особой благодати у Бога. И это значит, что аскетика все-таки нужна, она дает какую-то особую благодать. Но вот почему это происходит, бывает не совсем понятно. Конечно, пример преподобного Серафима вовсе не значит, что мы сами должны становиться на камне молиться, что мы должны там свое тело давать комарам на сиденье, питаться одной травой. Вот. Мы это, во-первых, не потянем. И вот святитель Игнатий Брянчанинов, он говорил, что даже не нужно пытаться воспроизвести подвиги святых людей. То есть подвиги святых не нужно пытаться воспроизводить. Но от нас что требуется? Воспринять сам пример, стараться быть верным Христу до конца. И аскетика, она все-таки нужна каждому мирянину, не только монахам, и не только священнослужителям, но и всем мирянам. Почему? Потому что Спаситель произнес очень такие важные слова. «Царствие Божие силою берется, и употребляющие усилия получают, достигают Его». Это что значит? Что нельзя достичь Царства Божия вот просто уверовав во Христа и сидит там на диване, попивая кофе. Вот. К сожалению, мир протестантский, он показал пагубность вот, жизни без аскезы, потому что в протестантизме нет такой вот подвижнической жизни, которая есть в православной церкви, и в итоге протестантизм, он привел к тому, что стал зарождаться рационализм, что люди, которые не вели строго вот аскетический образ жизни, они стали охладевать и в вере. Отсутствие аскезы приводит со временем к охлаждению веры. Почему? Потому что человек — это существо вообще искушаемое. Мы искушаемся разными страстями, мы искушаемся разными помыслами, и мы подвергаемся воздействиям со стороны падших духов. Вот. А для того, чтобы противодействовать всему этому, нужна нам подвижническая жизнь, нужна аскеза, и без этого спастись просто невозможно. Но основа аскезы пролегает вообще верности Христу до конца. И необходимость аскезы заключается в том, что если мы не будем проявлять усилия, то нас просто съедят наши страсти. Собственно, вот слово «аскеза» с греческого значит «упражнение». Это некое упражнение с усилием, при котором человек достигает вот какого-то результата. В древности аскетами даже называли каких-то вот спортсменов, которые ну, занимались физическими какими-то упражнениями и потом показывали результаты во время спортивных соревнований. И вот этот вот образ, он был воспринят почему? Потому что духовная жизнь, она требует тоже определенной вот системы занятий, упражнений. Мы очень расслаблены, и не может человек сразу исполнять очень большое молитвенное правило, тяжело сразу понести посты по всему вот уставу православной церкви. Вот. И нужна определенная подготовка, нужна постепенная работа над собой. Вот я вспоминаю, когда сам только-только начал воцерковляться, вот как трудно было поначалу ну, начать вот просто поститься, что ты отказываешься от какого-то рода питания, да, там мясное, молочное, вот. И казалось, что это поначалу просто вот невозможно, и там и родители возмущались, ну, потому что я в отроческом возрасте пришел ко Христу. Вот. Но со временем я вдруг, даже не знаю, сколько времени прошло, но я вдруг заметил, что, например, вот Великий пост, заходишь в магазин, и ты абсолютно равнодушен вот, к прилавкам с какими-то там мясными продуктами. То есть, оказывается, тебя это уже не трогает. И это значит, что определенная мера вот зависимости, она ушла. Человек страдает от того, что он подпадает под какие-то зависимости. Каждая греховная страсть — это зависимость. Ну, самое элементарное, вот человек, например, привык курить. И вот он не может. И ему кажется, что если он не покурит, он не успокоится. Но в итоге, что мы наблюдаем? Что на самом деле люди курят, у них лица напряженные, они все куда уходят в какую-то там нирвану и, во время курения. И какой тут покой, какое тут спокойствие? Это просто самообман. И еще медики скажут, что это торможение центров головного мозга. Вот и все. И на самом деле становится такой страшной зависимостью, что человек ничего не может. Он, оказывается, не свободен. Не свободен, если он не покурит. Ну и любая зависимость из грубых — это, конечно, и алкогольные пристрастия, или вот игромания, например. Или вообще компьютерная зависимость, что часто подростки под это подпадают, когда они настолько увлекаются компьютерными играми, виртуальной реальностью, что уже теряют ощущение подлинной реальности уходит. И это тоже вот страсть, пристрастие. И для того, чтобы преодолеть, нужно принимать какие-то усилия. Нужно что-то от себя отсекать. Аскеза, она предполагает два рода деятельности. То есть один род деятельности, его можно назвать таким, так сказать, вот положительным родом деятельности, это когда мы обращаемся, собственно, вот к Богу, когда мы выполняем какие-то духовные правила, когда мы молимся, постимся, стараемся исполнять какие-то заповеди. А второй род деятельности, ну, можно назвать его условно отрицательным, когда мы стараемся что-то отсечь. Отсечь что? Страсти. Отсечь то, что нас мучает. И вот обычно, когда я говорю с простыми людьми, да, о страстях, почему их нужно там преодолевать, то я обычно объясняю так, что страсти — это то, что не дает человеку быть счастливым. Вот разве может быть счастливым человек, который внутри горит гневом, пылает все внутри в нем? Он возмущен, все кипит, лицо у него побагровело. Разве может он быть счастлив? И разве он свободен в этот момент? Нет. Страсть лишила его свободы, лишила его радости, лишила счастья. Разве может быть человек счастлив, если он тоже холодеет от зависти? Эта страсть тоже лишает его внутренней свободы и радости. И вот так любая греховная страсть, там, будь то чревоугодие, а к чревоугодию относится не только, кстати, вкушение там, продуктов, но и когда просто ты подыскиваешь, что повкусней скушать, и даже просто вот жевание жевательной резинки, это тоже относится к страсти чревоугодия, потому что человек пытается усладить свои чувства, и ничего созидательного здесь нет. В древности слово «чрево» и вообще «утроба» подразумевалось вообще как бы вот жизнь человека, и угождение своей утробе или своему чреву — это вообще самоугодие, самоугождение себе во всем, прежде всего в телесном смысле. Вот. Ну, интересно, конечно, вот что отметить, что все-таки мир животных, он не настолько подвергся действию грехопадения, как люди. Ну почему? Потому что не животные согрешили. И вот животные знают меру в чем-то, во вкушении каких-то продуктов или, наоборот, в невкушении. То есть они знают, что можно кушать, чего не надо. Если там даже заболеет какое-то животное, оно иногда чувствует, какую травку надо скушать, покушает ее. Вот. А если болеет, иногда они не вкушают ничего. И нужно выдержать какой-то тоже пост. А человек — это такое существо, которое может вкушать бесконечно, не зная пределы, меры, и кушает для того, чтобы себя удовлетворить просто. И даже когда вроде бы не голоден, все равно тянется к чему-то повкусней. Вот. И такая жизнь, которая построена на наслаждение, она лишает человека внутреннего пространства. То это что значит? Что человек растворяется в своих внешних удовольствиях, телесных чувствах. Он их бесконечно в себе испытывает, вот эти телесные какие-то ощущения. И внутренний простор у него потихоньку уходит. Он теряет красоту своего внутреннего мира. И для того, чтобы обрести вот именно внутреннее какое-то богатство, нужно облегчиться от внешнего. Но мы понимаем, что, вот как знаете раньше, воздушный шар, да, если у него много груза на нем висит, то он не поднимется вверх. А для того, чтобы подняться, надо что-то сбросить. Вот так во время поста мы освобождаемся от каких-то ненужных на это время пищевых продуктов, для того, чтобы освободиться хотя бы от каких-то наших пристрастий, для того, чтобы показать, что мы не зависим от пожеланий нашей плоти, от каких-то вот продуктов, что они над нами не командуют. И хотя бы немножко постараться обрести вот эту вот внутреннюю свободу. Но пост — это одно из проявлений только аскезы. Это аскеза такая вот внешняя. И самое главное — то, что должно проходить внутри. Аскеза — это прежде всего работа над своим сердцем, над своим умом. И вот христианин, как писали святые отцы, должен постоянно находиться на страже своего сердца. Почему так? Вот с чего начинается любой грех? Любой грех начинается с какого-то помысла, с какой-то мысли, которая появляется где-то в начале, может быть, даже на периферии нашего ума. И мы можем даже поначалу просто вот не отследить тот момент, когда это у нас вертится где-то в уме. Ну, например, вот что-то произошло у нас с окружающими людьми, и потом вдруг зарождается мысль или обида какая-то вот начинает появляться. И если мы даем ей вот пищу, этой обиде, она потихоньку может захватить полностью человека, так что поменяется внутреннее состояние в один миг. И причина здесь в том, что мы приняли этот помысел. Мы начали его рассматривать, мы с ним завели какой-то диалог. И вот в аскетике выработаны такие вот правила, что есть последовательность распознание помыслов и последовательность принятия помысла, что на первом этапе он поступает нам только как прилог. Прилог, который вот приложился, так сказать, вот к нашему уму, и пока что он еще нейтрален, этот помысел. А мы можем на него обратить внимание, и тут же надо отсечь, не вступая с ним в никакое соприкосновение. Вот если сток сена, представим сток сена, и подносится маленькое пламя, маленькое, достаточно соприкоснуться пламени со стогом сена, как от сена останется только одна труха, один пепел. Вот то же самое происходит с человеком, когда он начинает принимать греховный помысел. И дальше это происходит за счет чего? За счет сочетания, что некого внутреннего такого вот объединения нашего с помыслом. И он уже захватывает нас сильнее, он уже входит внутрь и производит какой-то переворот. А потом уже со сложения, когда мы буквально, так сказать, сложены вместе с этим помыслом, и получается, что этот помысел, он уже становится как наш собственный, личный помысел, хотя его подбросил враг, и дальше уже все наступает стадия пленения, душа пленена этой мыслью, и вот так вот потихоньку зарождаются страсти внутри человеческой души. Святитель Игнатий Брянчанинов, он давал некоторые даже такие критерии, как распознать поступающие к нам греховные помыслы. Дело в том, что вот любой греховный помысел, неважно вот какой он там, плотской там, или тщеславный, вот, или там зависть, или ропот, обида, он всегда привносит с собой некое вот смятение. Если присмотреться к нему, Просто мы обычно настолько вот всеядны к этим мыслям, что мы уже перестаем наблюдать, что к нам приносят эти мысли. А если быть более разборчивыми, то можно увидеть, что помысел греховный, он всегда приносит какое-то неспокойствие. Он выводит душу из равновесия. Он дает какую-то тревогу или ощущение нечистоты какой-то, чего-то такого вот недоброго, то есть состояние какой-то такой смуты внутри наступает. И на этом этапе можно отследить уже мысль, как только мы почувствовали, что с собой она принесла, и тут же ее вот отсечь. Вот так очень многие людей, они освободились и спаслись от самых ненужных каких-то бед, искушений. А те, кто допустили эту мысль, что происходит? Вот как часто люди зарабатывают пристрастие? Ну, вот среди сверстников, там, подростки говорят, ну, ты только попробуй. Ты попробуй, вот испытай это на себе. Увидишь, что это там доставит тебе какое-то удовольствие. И поначалу тоже это воспринимается, если ты еще не попробовал, то как что-то тревожное, как что-то такое, вот это вносит какое-то смятение. Но если ты уже переступил через себя и попробовал, ты делаешь это греховное удовольствие достоянием своего внутреннего мира, достоянием своей души. И тут же как захлопывается вот эта вот мышеловка, и опыт вкушения греха изменяет самого человека. Это то же самое, как если, скажем, змея ужалила тебя в руку, то даже если ты потом об этом жалеешь, что тебя змея ужалила, но яд уже действует все равно. И бывает, что люди тоже жалеют, что они или попробовали какой-то наркотик, или вот они допустили блудную связь тогда, когда этого не нужно было совсем допускать. Они жалеют, но опыт вкушения греха, он уже действует. Он отравляет их внутренний мир, и последствия иногда идут через всю жизнь. В том числе последствия души, потому что она потеряла некую вот цельность, целомудрие, невинность, и ее искушает вот то, что было привнесено, вот как яд этой змеи, которая тебя укусила. Поэтому основной принцип аскетики, самый первый такой принцип, это отсекать искушение на первом этапе, чтобы змея тебя вообще даже и не укусила. Вот пусть она шипит где-то в стороне, ты посмотри на нее и отгони ее просто. Или лучше вообще уйди, чтобы даже не пытаться вкусить что-то из этого удовольствия. Другое дело, что если ты уже вкусил, потому что мы люди несовершенны, мы много чего вкушаем на протяжении жизни. И тут аскеза становится таким, скажем так, это методика лечения человека. То есть вот как каждая болезнь, она имеет определенные симптомы какие-то. И врачи определяют, какой болезнью страдает тот или иной больной. Вот так же и каждая страсть, она имеет определенные симптомы, обращая внимание на которые мы можем исцелять те или иные страсти, заработанные в течение нашей жизни. Конечно, когда вот мы говорим про опасность страстей, да, то обычно мы замечаем какие-то самые такие вот тяжелые случаи там, с страдающими там, наркоманией или алкоголизмом, или там, какие-то вот, блудники. Но на самом деле аскеза, она необходима всем. Почему? Потому что мы все страдаем какими-то страстями, но мы их просто не замечаем за собой. Вот. Это вот само Евангелие даже нам говорит об этом. Почему? Потому что, помните, вот фарисеи, они порицали Христа, что он, так сказать, обращался там, к блудницам, к мытарям, он им оказывал какие-то благодеяния, и при этом сами фарисеи не замечали за собой своих собственных наиболее тяжких страстей. Это гордыни и лицемерие. То, что жило внутри них, то, что исполняло их души, но они гордились тем, что внешне превосходили вот, по жизни блудниц и мытарей, не допуская как-то явно каких-то греховных дел. Так вот, суть-то в чем? В том, что зачастую страсти в нас сидят, и мы просто их не замечаем. Но аскеза в том и необходима, чтобы вовремя выявить в себе то, что ты не видишь, и постараться это заранее упразднить. Если этого не произойдет, то может случиться очень страшный какой-то случай. Ну, например, вот сейчас ведь движение очень такое насыщенное, и часто бывают пробки на дорогах. И зачастую наблюдаешь, как люди, стоя в пробках, люди, в общем-то, до этого никакие не злодеи, не преступники, которые занимаются вроде бы какой-то вот обычной там деятельностью, и вдруг в каких-то ситуациях, когда кто-то кого-то не пропустил на дороге, кто-то, так сказать, или подрезал вдруг случайно, у другого водителя происходит просто вспышка какой-то вот ярости, гнева, и это выплескивается в каких-то выражениях самых нецензурных. И недавно один знакомый рассказывал, как у него произошла такая вот история на дороге, что водитель ехал по левой полосе, вот вне города, и не давал, так сказать, объехать его. Потому что если ты едешь медленнее, надо перестроиться в правый ряд. А он не пропускал вперед. Ну и где-то на там светофоре знакомый решил сделать ему замечание, а тот взял и бросил каким-то там фантиком от шоколадки, что ли, через окно, потому что перед этим он кушал шоколадку, так скажем. Но знакомый не выдержал и в ответ бросил в него там, каким-то тюбиком крема. И пришлось после этого уезжать от того водителя, а тот решил преследовать машину. И, видимо, хотел там предпринять еще какие-то усилия. И вот, собственно говоря, с чего все началось? Да просто с того, что в душе родилось какое-то вот возмущение, негодование. И не совладав со своими эмоциями, ты проявляешь всплеск и бросаешься чем-то в другого водителя, и так вот оно, одно добавляется к другому, и конфликт разрастается. А аскеза, она как раз и является своего рода такой вот инструкцией к действию и сдерживающим элементом. Почему? Потому что она помогает нам вовремя отследить, что происходит у меня в душе, и вовремя преодолеть это в себе.
Свят, свят, свят.